Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Более 60% российских учителей опасаются, что оценка за поведение в школах слишком субъективная и может использоваться для давления на неудобных учеников или их родителей. 26% педагогов такой угрозы в новшестве не видят. Это показал опрос «Актеон образования». Несмотря на опасения, более 60% опрошенных учителей в целом поддерживают идею введения оценки за поведение. 34% полностью, 28% скорее «за». В то же время почти 38% педагогов настроены критически. 25% из них считают подход слишком субъективным, а 12% резко против, называя такую меру нарушением прав ребенка. Более половины респондентов полагают, что выставлять такую оценку должен сам учитель. Остальные предлагают передать это решение педсовету, администрации или учитывать мнение класса и родителей. Половина учеников опроса выступает против того, чтобы поведение влияло на перевод ребенка в другую школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Противоположной точки зрения придерживаются 25%, а еще 23% категорически не приемлют подобные связи. По мнению экспертов, без прозрачных правил и диалога с родителями такая система может спровоцировать конфликты и ухудшить отношения между школой и семьей. Напомню, с 1 сентября этого года Минпросвещение вводит оценки за поведение в 10 школах 6 регионов России в рамках пилотного проекта. В нем принимают участие школы в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чеченской республике и Мордовии. С 26 года поведение учеников будут оценивать уже по всей стране. В эксперименте будут участвовать ученики с 1 по 8 классы. Нововведение не коснется 9-11 классов, чтобы не создавать стресс перед экзаменами.
Спешим на помощь.
Марина Потоцкая. Сказка о Божьей коровке. Жила на свете Божья коровка, которая не умела летать. Вы, конечно, знаете, что Божья коровка – это такой маленький симпатичный жучок красного цвета с черными точками на сложенных крылышках. Так вот, у нашей Божьей коровки были и точки, и крылышки, но летать она не умела.
«Стыдно!» – говорила ей мама-коровка. «Такая большая девочка, а не летает!»
Наша Божья коровка в ответ на это опускала глаза и краснела. Но этого никто не замечал, потому что она и так была красненькая. Не умела она летать, и все тут.
«Трусишка!» – смеялись сестрички-коровки. «Ползаешь по земле, как черепаха! Ничего интересного не видишь!» А мы летаем, мы знаем, как пахнут флоксы, как вкусно пить росу из голубых колокольчиков.
Нашей коровке очень хотелось узнать, как пахнут флоксы, и попробовать росу из колокольчиков. Но она почему-то никак не могла научиться летать.
«Это же так просто!»
– уговаривала ее бабушка-коровка.
«Надо только расправить крылышки, поднатужиться и полететь!»
Божья коровка расправляла крылышки, тужилась изо всех сил и все равно никуда не летела. Но сидеть целыми днями под смородиновым листом, где жила вся семья, было скучно, поэтому она часто уползала в глубину сада и гуляла там, тоскливо поглядывая вверх, туда, где над пестрыми шапочками цветов кружились ее сестрички. Однажды наша коровка заползла так далеко, что заблудилась. Высокая трава была и спереди, и сзади, и слева, и справа. Только хотела Божья коровка испугаться и заплакать, как навстречу ей из травяных зарослей выпорхнула бабочка. Надо сказать, что это была очень красивая бабочка с синими и красными кружочками на бархатных крылышках.
«Здравствуйте!»
– вежливо поздоровалась с ней наша коровка. Бабочка в ответ покачала крылышками и спросила: «Ты, если не ошибаюсь, Божья коровка? Почему же ты ползаешь по холодной земле? Солнце уже не греет, скоро вечер. Ах, дети, дети, почему это они всегда придумывают такие игры, от которых легко заболеть? Лети быстрее домой!»
«Я не умею летать»,
– прошептала коровка. Не умеешь летать? Удивилась бабочка. Не бывает божьих коровок, которые не умеют летать. Нехорошо обманывать старших. И с этими словами красавица-бабочка упорхнула.
Тетенька-бабочка! А, тетенька-бабочка!
Заплакала наша коровка.
Не улетайте, мне страшно здесь одной. Не улетайте.
Но бабочка была уже далеко и ничего не слышала. А между тем кругом темнело, и трава из зеленой превращалась в фиолетовую. Наступал вечер. Вдруг сквозь собственные всхлипывания коровка услышала чье-то жужжание, и на землю прямо возле нее опустилась большая муха.
«Ты чего ревешь?»
— строго спросила муха.
«Я не знаю, как найти дорогу домой!»
Сквозь слезы объяснила наша коровка.
«Как это не знаешь?» — удивилась муха. «Вот поднимешься вверх, посмотришь по сторонам, увидишь, где твой дом, и лети туда!»
«Но я не умею летать!»
«Ишь ты!» — удивилась муха. «Сколько дней живу, первый раз вижу, что божья коровка и не летала. Ну вот что, слушай меня. Тут слева за березой стоит собачья будка, а в ней живет... Ну, кто? Как ты думаешь?»
«Зверь», — прошептала коровка. «Называется собака».
«Правильно, собака живет», — продолжала муха. «И эта собака весь сад сторожит, так что она непременно знает, где твой дом. Значит, ползи сейчас к ней и вежливо спроси, мол, как мне домой попасть, если я летать не умею, а только ползаю. Поняла?»
«Поняла»,
— обрадовалась коровка.
«Спасибо, тетенька Муха».
И она поползла к собачьей будке. Ох, какой большой показалась маленькой коровке эта будка. А когда из будки вылезла собака, коровка совсем струсила и хотела уже снова уползти в траву, но подумала, что ночевать в незнакомом месте еще страшнее, и подползла к собаке поближе.
«Дяденька собака, а? Дяденька собака!» —
робко начала она. Но в это время птицы на березе громко желали друг другу доброй ночи, поэтому собака не могла услышать ее слабенький голосишко. Тогда коровка, ни жива, ни мертва от страха, влезла на кончик собачьего хвоста и снова запищала.
«Дяденька собака! Дяденька собака! Вы меня слышите?»
И надо же было так случиться, что как раз в эту минуту в сад вошел хозяин собаки. Та вскочила и весело завиляла хвостом. Коровка изо всех сил вцепилась в жесткую собачью шерсть, но не удержалась и... Нет, она не упала и не ушиблась, а просто оторвалась от собачьего хвоста и взлетела в воздух. Она еще даже не поняла, что случилось, а уже летела над темной травой, над сонными шапочками цветов и над собачьей будкой, которая теперь с высоты казалась коровке совсем не такой большой. А впереди уже виднелся куст смородины, где под одним шершавым листом ждали коровку обеспокоенные мама, бабушка и сестрички. Они еще не знали, что их малышка только что научилась летать.
Приятный сюрприз.
Правилами и формулами украсили строительное ограждение рядом с будущей школой в Новосибирске. Почти на 350 квадратных метрах размещены самые важные правила русского языка, математики, географии, биологии, истории, физики и химии. В каких случаях пишется «тя», а в каких «тся», в каком году была основана Москва, в чем измеряется сила тока и из чего состоит растительная клетка, написали крупно, дабы было видно из окон уже действующего образовательного учреждения напротив. Рассказывают о своей задумке в одной из компаний, которая и занималась строительством школы. По словам сотрудников, забор не обязательно должен уродовать улицы, он может и должен стать презентабельным и полезным элементом городской среды. В соцсетях горожане поддержали идею, говоря, что такая шпаргалка на заборе поможет не только ученикам, но и взрослым, которые забыли многое из школьной программы. По словам людей, теперь не хочешь, а запомнишь. Идея замечательная. Что касается русского языка, вижу, что выбраны правила, которые чаще люди нарушают при написании текстов. «Не» и «ни», приставки «пре» и «при», а также многострадальные «ца» и «тя». Так что полезная эта информация не только для школьных экзаменов, но и абсолютно для всех горожан. Поддержали идею строителей и преподавателей вузов. Это все на сегодня. До встречи.
«Мамины вести».